Мир вам, благодать, братья и сестры, Божий народ. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, люди любят Иисуса? Любят? Даже неверующие. Когда мы рассказываем им про Иисуса, они любят о нем слушать. Но любят ли люди Христа? Разве это одно и то же? Вы знаете, нам нравится добрый, человечный, такой, как мы, понимающий нас Иисус. Но когда мы задумываемся, что Он не просто Иисус, а Он Спаситель, Он Господь, Он создал церковь. Вот людям в обществе Иисус нужен, а церковь нет. А Он за церковь жизнь отдал. Вы понимаете, как вот все странно в нашем обществе происходит. Я хотел сегодня поговорить с вами об одной очень актуальной, насущной и сложной теме. О теме «Семья». Вы знаете, скажите, пожалуйста, чем отличается христианская семья от нехристианской семьи? Что христианская семья? Во главе Христос. Маленькая церковь. А ну вот еще чем она отличается от неверующей? Добрые дела. А в семьях не христианских нет добрых дел? Верой отличается, да? Молитвой отличается. То есть это молящаяся семья, да? Это верующая семья, читающая Слово Божие, исполняющая Слово Божие, прощающая. Спасибо, вы все говорите правильно. Действительно, у верующей христианской семьи есть великая цель, есть великий смысл в том, что они, мужчина и женщина, соединяют свою жизнь и соединяют ее навсегда. Но в последнее время очень часто в христианских семьях стали возникать конфликты и доходящие до разводов. На Западе, при всем том, что у них очень много возможностей было учиться, наставлять друг друга, проходить разные семинары, читать разные книги, иметь разных христианских консультантов, но количество разводов сегодня в церквах стало почти одинаковым, что и в мире. Значит, что-то не то происходит в нашей жизни. И вы знаете, прежде чем я прочитаю основной текст Священного Писания, я хочу сказать, что нам нужно, очевидно, задуматься, что же самое главное в жизни для христианина. Что самое важное для Иисуса Христа в отношении человека? Как вы думаете? Как? Вера. То есть Христос пришел для чего? Спасти. Только ли для этого Он пришел, чтобы спасти? Вы знаете, я вам помогу. Конечно, вы все правильно говорите. Он пришел, чтобы спасти. Но самое главное, Бог спасает человека для того, чтобы человек прославлял Бога. И вот Для меня, я когда читал послание к евреям, 12 главе, там есть такое слово в 23 стихе. «Вы приступили к церкви первенцев». Я не всегда понимал, думаю, почему так называется церковь Божья. И вы знаете, недавно я был на одной из конференций, и как-то мне братья помогли понять эту очень глубокую истину. Они взглянули на нее с позиции искупления. И вот я думаю, что, братья и сестры, нам очень важно понять, почему сегодня люди пассивны в отношении поклонения Богу, прославления Бога. Почему сегодня людям нужен Иисус, который бы решал их внутренние проблемы. Им нужен добрый, понимающий, но им не нужен Бог, которому они должны служить и поклоняться. Ведь христианская семья, она создана для того, чтобы показать глубокие взаимоотношения Иисуса Христа и церкви. И это таинство, это таинственное отношение. И мы, вот когда вступаем в брачный союз, мы проповедуем обществу, мы проповедуем... Да, все похоже, многое похоже в наших семьях. Но вот эти вещи, они не понимаются в нехристианской семье. Они не ценятся. Они не задумываются даже об этом. Братья и сестры, когда мы читаем книгу «Исход», вы помните, когда ангел-губитель шел? Шел для чего? Поразить первенцев. И было это поражение первенцев, да? Потом мы читаем с вами, что Бог повелел принести в жертву агнца и косяки помазать кровью. И те, кто это сделали, были защищены. Первенцы их не были поражены. Впоследствии Господь говорит, что в книге «Числа», что «ибо все первенцы мои». А теперь вместо каждого первенца левиты, я их выбираю, они мои. Они выкуплены. 1 Петра мы читаем во 2 главе 9 стих. Вы род избранный, царственное священство. То есть, в послании к Коринфянам Павел говорит в 6 главе, и вы не свои, но куплены дорогой ценою. Какая это цена? Кровь Агнца Божия, Иисуса Христа. И вот оказывается, мы-то, когда становимся христианами, когда мы становимся детьми Божьими, мы становимся первенцами. Бог выкупает нас для себя. А когда Он купил нас для себя, мы потеряли свою независимость. Мы зависим от Него. Он наш Господин, Он наш Хозяин. И теперь, братья и сестры, наше мышление, наше все должно измениться в нашей жизни. Я раньше очень часто пытался мотивировать верующих людей. Ну почему? Ну Христос столько сделал для вас. Почему вы не хотите служить? Почему вы не хотите Ему отдать свою жизнь? Мы очень легко обещаем в нашем крещении, обещаем Богу, что мы будем жить новой жизнью. Мы говорим, что мы отдаем Ему свою жизнь. Но что происходит на самом деле? Что происходит на нас на самом деле? Если Господь выкупил нас для себя, они мои. Братья и сестры, Он выкупил каждого из нас с вами. Он наш Господин. Мы теперь ничего не имеем своего. Ни наша жизнь, ни наши средства, ни наши силы, ни наше время, ни наше тело. Ничего не принадлежит нам. Мы теперь, пользуясь этим, мы как бы получаем от Него взаймы. Он уже заплатил великую цену. Он свою божественную кровь отдал. И вот если с этих позиций мы посмотрим, братья и сестры, на свою жизнь, и душа наша теперь должна, и тело наше прославлять Господа, так написано в послании к Коринфянам 5 главе, чтобы мы теперь уже жили не для себя, а для умершего и воскресшего Иисуса Христа. Теперь, братья и сестры, когда мы с этих позиций начинаем смотреть, то невозможно покаявшемуся человеку, полюбившему Иисуса Христа, заключившего с Ним завет и начавшему новую жизнь, не повиноваться. Представьте себе раба, которого выкупил господин. И господин говорит: нужно тебе делать так. А раб отвернулся от него и говорит: а я этого делать не буду. Это странно, но очень часто в нашей жизни так происходит. Братья и сестры, мы хорошо усваиваем для себя, что мы прощены, что мы спасены по благодати, но впоследствии начинаем злоупотреблять благодатью Божью. А вы знаете, ведь нам придется однажды ответить за то, как мы распоряжались тем, что нам дал Господь. И теперь я хочу прочитать текст, о котором мы с вами порассуждаем более глубже. Братья и сестры, книга Иисуса Навина. Вы все эту главу знаете, 24 главу. Но я хотел бы, чтобы мы с вами еще раз внимательно ее прочитали. В этой главе мы будем читать с 14 стиха. Иисус Навин обращается к Израилю и говорит: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь, Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас всех все народы и амореев, живших в земле сей. Посему мы будем служить Господу, и Он Бог наш». Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый. Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали: «Свидетели». «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу: «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господне, и сказал Иисус всему народу: «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». Вот, братья и сестры, ситуация, когда народ заключил с Богом завет, когда народ добровольно избрал служить Господу. Искупленный Израиль решил служить Господу. И мы с вами, братья и сестры, смотрим, что этот служитель говорит, а я, вы, говорит, не знаю как, начал он с этого, а я и дом мой будем служить Господу. Итак, христианская семья или семья Божья, семья служителя, семья раба Божьего, это семья, во-первых, написано, итак, бойтесь Господа. Это боящаяся Бога семья. То есть семья, живущая в страхе Божьем. Семья, которая живет в страхе и которая является началом мудрости. Страх сыновей, страх боящийся огорчить своего господина и своим непослушанием того, который ее искупил. Христианская семья – это семья служащая. Дальше мы читаем. Семья «и служите ему, и служите ему». Вот одно из главных отличий христианской семьи от нехристианской. Семья служит Господу. Если мы с вами собираем и создаем семью для того, чтобы устроить свой комфорт, посадить дерево, родить сына, построить дом и закончить свою жизнь вместе со своей супругой в один день, это все неплохо, но это не то, к чему нас призывает Господь. Господь хочет, чтобы мы семьей служили Господу. Почему сегодня в христианских семьях возникают проблемы? Потому что многие не следуют этому. Перестают бояться Бога. Сегодня исчезает страх. Если люди любят друг друга, если люди приняли решение, то почему они не могут простить друг друга? Почему они не могут вместе служить друг другу? Они рассчитывают на Иисуса, который поймет, что им тяжело, характер несовместимый, терпеть уже друг друга невозможно, а хочется отдохнуть, хочется жить, хочется... А если вы в этой жизни надеетесь на Христа, то вы самые несчастные люди, так говорит апостол. Братья, так? Если только в этой жизни, да. То есть мы не должны на этом сконцентрироваться. Вы видите, что Иисус Навин начинает со страха Божия, потом призывает к служению, и не просто служению, вовлеченности, приобщенности к какому-то делу. Он говорит, служите в чистоте, служите искренне. Служите, отвергнув мирской образ жизни. Служите, откажитесь от идолов, от богов, которым поклонялись наши отцы, от этой суетной жизни. Откажитесь от этого. Не служите мамоне. Самый сильный конкурент у Бога в человеке – это мамона. Он захватывает сердце человека. И Бог борется за первенство. Мы там с вами читаем дальше. Читаем дальше, что христианская семья – это семья, которая дала обет служения Богу в момент своего бракосочетания. Вы сказали, мы хотим отражать взаимоотношения Иисуса Христа. Мы хотим служить Ему, Он наш Господин. Он в нашем доме, Он за нашим столом. Мы посвящаем ему дом, мы посвящаем ему детей, мы все посвящаем. Мы так сказали. И здесь Иисус Навин тоже сказал. Народ очень быстро и легко согласился и сказал, мы будем служить. Он говорит, подождите, вы подумайте, что вы говорите. Мы не будем служить другим богам. Мы не оставим Господа, потому что мы видели благословение. Бог нас благословлял, Он нас защищал, Он нас избавил. Мы много видели. А Иисус говорит, не сможете служить Богу, потому что вы не забывайте, что Бог святой и Бог ревнитель. Он не позволит, если вы отдадите свое время, свое тело, свои деньги, отдадите свою жизнь, душу, отдадите другому. Я, говорит, даже благотворил вас, но он все равно тогда накажет, потому что он ревнитель. Он не потерпит конкурента. Братья и сестры, и мы рискуем. И мы рискуем, когда мы позволяем начать, после того, когда мы дали эти обеты, возвращаться к мирским ценностям. Когда работа становится нашим идолом. Когда наши дети становятся нашим идолом. Братья и сестры, Бог с идолами будет бороться, независимо, кто идол в вашей семье. Когда вы выкуплены, вы встали на этот путь однажды сознательно, теперь вы должны задуматься, если Бог, если идол ваш дети, если вы живете только для детей, и вы же думаете только о детях, и служите фактически вашим детям только, Бог заберет у вас детей. Один пример. Одна женщина вышла замуж, ей так любила своего мужа, ей так хотелось, чтобы он был всегда рядом, а его звали на служение. И она всегда сопротивлялась, она всегда, ну что ты, ну побудь со мной. Прошло немного времени, он умирает. И когда она сидела у гроба, она говорит, женщины, я думала, что он мой, а он Божий. И когда я мешала ему служить Богу, Бог забрал у меня ее. Не повторяйте мой путь. Братья и сестры, Бог дал вам жену, Бог вам дал мужа, Бог вам дал детей. Вы их посвятили Богу. Помните это. Служите семьей. Служите христианской семьей. Являйте таинство Божье. Покажите чудность христианской семьи. Братья и сестры, сегодня сатана разрушает, все он искажает. Вы видите, что происходит в обществе. Вы знаете, создан в 2000 году некий манифест. И вот там в этом манифесте есть очень жуткие, страшные заявления. Сегодня в Германии, Бельгии и в ряде европейских стран, в Германии особенно, это... пострадали, судимы были многодетные семьи. Наши, евангельские христиане-баптисты. Только по той причине, потому что они не согласились отдавать в государственную школу своих детей, где их обучают оккультизму и безопасному сексу. И государство, заботящееся о детях, стало штрафовать этих многодетных. Посадила маму, которая 12 детей посадила на несколько суток в тюрьму. Братья и сестры, государство и законы сегодня современные, они, им не нужна церковь, они не учитывают церковь, они не учитывают христианские ценности. Сегодня мы живем в обществе, в котором ценности христианские вытеснены. Мы попали с вами в очень серьезное искушение. Когда мы были гонимы, когда мы были в опале, так скажем, да, тогда очень четко было видно, кто христианин. Что значит быть сегодня христианином? Кто такой христианин? Если в Римской империи тот, кто выбирал следовать за Иисусом Христом, то образ жизни, ценности жизни этого человека были отличны. Так было в Советском Союзе. Когда человек выбирал служить Христу, когда человек выбирал Иисуса Христа, то это было очевидно. Но сегодня размыты границы. Сегодня все перемешалось, и мы перестали платить цену. Мы почти не отличаемся. Мы даже в этих вопросах, в семейных вопросах, посвященности мужу, жене, мы уже ничем не отличаемся от этого мира. Мир вошел в нашу церковь. И он начинает разрушать наши семьи. Братья и сестры, это что-то ненормальное. Бог спросит с нас. Дальше мы читаем с вами. У нас был выбор. И при крещении мы сказали: Господи, вот до крещения у нас был выбор. Можно было не идти в церковь. Можно было не служить Иисусу Христу. Но когда мы приняли решение следовать за Христом и жизнь свою отдать, и служить Ему, мы заключили завет. И печать в крещении. Свидетелей было много. Как здесь. И камни свидетели. И люди свидетели. Он говорит, и вы сами свидетели. Вы сказали, что вы будете служить. Вы сделали добровольный выбор. А если мы приняли публично такое решение, служить по-новому и жить для Христа, то почему мы нарушаем это? Посвящение Христу, христианской семьи должно быть от сердца, глубоко изнутри сходить. Это зов нашего сердца. Нас никто не заставлял. Если вас кто-то заставлял креститься, то это ошибка. Вы должны были сделать это сами. Это должно быть зовом вашего сердца. Вы первенцы. Вы поверили в искупительную жертву Иисуса Христа. Вы приняли эту жертву и этим подтвердили свое посвящение. Нашему посвящению всегда есть свидетели. И слова записанные, написаны во время завета. И это посвящение, обещание верности учению Иисуса Христа. Мы заявили, что когда мы пришли на бракосочетание, мы будем создавать христианскую семью. Мы будем создавать семью с христианскими ценностями, с христианскими добродетелями. Что случилось, что ценности эти исчезают из нашей жизни? Что происходит с нами? Будем проверять нашу жизнь. Почему мы не верны тому, что мы сказали? И Иисус Навин говорит такие слова. Чтобы вы не солгали пред Богом вашим. Чтобы мы не солгали пред Богом нашим, братья. Наше обещание не стало пустым звуком. Чтобы камни не были свидетелями, вода не была свидетелем. Мы поем эту песню, но задумываемся ли мы о том, что мы поем? Сегодня Господь хочет, чтобы мы вновь провели, правильно ли мы определили ценность собственных душ. Если только наше крещение и посвящение в браке не было простым ритуалом и обрядом. Так принято. Если мы не обращали внимания или перестали обращать внимание на свой духовный рост, на формирование своего характера, на развитие чувств, подобных чувствованиям Иисуса Христа, если этим мы пренебрегли или пренебрегаем в нашей жизни, то мы не щадим себя. Больше того, мы не щадим своих детей. Они внимательно наблюдают за нами. Они копируют нас. Если мы говорим, что ценностью нашей семьи является Библия, а ее не читаем, если мы говорим, ценностью христианской семьи является молитва, а дети не видят, что мы молимся, и они с нами не молятся. Братья и сестры, нам бы очень хотелось. Вы знаете, мне пришлось однажды посетить одну семью. Мама, когда у нее сын был наркоман, она его привела, и она потом ходила на богослужение, на собрание, пока он не получил свободу. Когда он получил свободу, она сказала: ну теперь тебе это надо, церковь, а мне не надо. Я же не наркоманка. А он говорит: и тебе это надо? Она не согласилась. Знаете, что Бог сделал? Бог снял защиту. Он снова упал. И теперь мама должна оплакивать снова. Снова искать, как помочь ему. Поэтому, братья и сестры, если мы перестали видеть великую ценность в жертве Иисуса Христа, тот великий труд, ту кровь, которую Он пролил для нашего искупления и спасения, то с нами что-то не так. Наша задача и наша ответственность о которой мы сегодня слышали, спастись самим и привести наших детей к спасению. Сегодня мы надеемся на школу. Вы знаете, вообще ведь что происходит? Образование у нас светское. Государство практически контролирует это. Теперь дети наши больше 40 часов проводят в школе. Мы с вами, с нашими детьми общаемся субботу-воскресенье. И то, как мы общаемся. Посмотрите, подумайте, проверьте, сколько времени уделяете вашим детям. И поэтому иногда мы удивляемся, почему в наших христианских семьях странное поведение наших детей. Где наши ценности? Чем мы занимаемся? Как мы служим нашим детям? Правильно ли мы их воспитываем? Воспитываем мы их в учении Иисуса Христа? Нам сегодня жалко средств. Я помню, у нас, я когда-то был инициатором создания в Новосибирске воскресной школы. Моя жена с 1974 года посвятила свою жизнь служению детям. Но очень скоро я стал замечать, что дети любят ходить в воскресную школу, но им абсолютно неинтересно на богослужении. Потому что там тетеньки и дяденьки рассказывают хорошие истории с книжками, с картинками, весело, интересно, с играми. А здесь скучные дяди. Говорят о чем-то долго и непонятно. Вы понимаете? Детям они стали подрастать, и они толкаются вон там. А потом они спускаются вниз. А потом однажды мне пришлось встретиться с молодыми ребятами. Они в молитвенном доме пили вино. Они друг друга учили этому. Это была их тайна. Это был их секрет. И тогда я задумался, я сказал, что братья и сестры, что-то нам нужно делать. Нам нужно отделить воскресную школу от богослужения. Нам нужно, чтобы наши дети вместе с нами, как Моисей сказал, мы и дети наши идем на поклонение. Они должны сидеть здесь. Они должны слышать. А пусть они 10% слышат. Но они видят наш образ. Они видят ценность. Что-то они улавливают. И когда они вырастут, они поймут. Все-таки богослужение – это богослужение. Мы семью нашу посвятили. Значит, мы семьями должны здесь присутствовать и слушать Слово Божье. Когда я предложил, то мне говорят, ничего себе, это я должна что? Еще среди недели приехать на воскресную школу? Это, во-первых, столько денег, это столько времени надо тратить. Не согласны. Продолжаем по воскресеньям. Ну, немножко реорганизовали. Часок дети посидят, потом уходят. Но есть плоды. К сожалению, мы подростков теряем. Я думаю, что одна из причин. Я не говорю, что это 100% главная причина. Но одна из причин в этом. Раньше, в советское время, когда мы переживали за наших детей, мы тайно, мы ночью, мы, чтобы не видели, по домам детей собирали, мы проводили для них праздники, мы понимали ценность души, мы хотели, чтобы в этом враждебном, греховном мире спасти души наших детей. Сегодня мы притупилось наше зрение. Мир не стал таким опасным. Мы не видим опасность. Мы обольстились вот этим покоем, вот этим. Но Бог говорит, что кто любит этот мир, в том нет любви отчей. Братья и сестры, не обманывайтесь. Мир враждебен, ценности мирские враждебны. Мировоззрение у нас еще, братья и сестры, у многих мирское. Мирской подход, мирская философия. С христианскими словами, в христианском обрамлении, но дух мирской. И нам нужно серьезно задуматься над этим. И это очень часто в семье получается. Поэтому я думаю, что жизнь в семье христианской – это школа для наших детей. Мы в нашей семье, показывая любовь нашей жене, показывая любовь детям, мы формируем их для будущей новой христианской супружеской жизни, нового поколения. И если мы с вами будем счастливой семьей, то наши дети будут иметь залог эмоционального и духовного здоровья. Они возьмут пример, они возьмут наш опыт. наша ответственность, братья и сестры, в родительских отношениях. Мы должны думать не о себе, мы должны думать и о детях наших. Если не можем уступить, если не можем простить, если не можем снизойти, мы грешим не только против себя, мы грешим против наших детей. Поэтому пусть Бог благословит нас с вами серьезно размышлять и думать. Никто из нас с вами, даже дети верующих родителей, по наследству не стали христианами. Не становятся. Родиться свыше нужно. Рождение от Бога. Но воспитывать в наставлении – это наша ответственность. Нам необходимо воспитывать наших детей. Христианский характер не передается по наследству. Нам необходимо привить нашим детям стремление к горнему и земному. Наша семья – это первое миссионерское поле, наши близкие. Братья и сестры, важно воспитать детей, знающих совершенного Спасителя. И это важнее, чем воспитать совершенных детей, потому что не бывает таких. Нам нужно чаще обращать внимание наших детей на Иисуса Христа, и мотивацией, братья и сестры, в нашей семье, в нашей жизни, служении Богу является наше искупление. По-новому посмотрите на ваше искупление. Вы не свои. Я принадлежу, и вы принадлежите Иисусу. Он ваш Господин, и Он хочет, чтобы мы служили Ему. Он многого от нас не требует. Он требует просто чистых, искренних и сердечных отношений. Да благословит Господь вашу поместную церковь, ваши христианские семьи. Выход есть. В этом особенное преимущество христианской семьи. Мы пришли в тупик. Кажется, все. Что нам нужно? Нам нужно свет Евангелия, нам нужно покаяние, и это, когда мы делаем с верою, воскрешает нас, восстанавливает отношения, восстанавливает чувства, восстанавливает жизнь. Бог дает благодать побеждать, преодолевать. Поэтому да благословит нас Господь по-новому посмотреть на наше посвящение служению Господу. И действительно, не потому что принуждает нас к этому братья, никакие, значит, вот эти меры, значит, дисциплинарные, напоминания, что у тебя есть талант и так далее, ничего не помогает. Я хочу вам предложить новую мотивацию. Вы искуплены для того, чтобы служить. Вы принадлежите Иисусу Христу. Аминь. Помолимся.